Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В результате полицейских операций в Москве арестованы тысячи мигрантов. Что стоит за кампанией по декриминализации рынков? В Тбилиси вынесен оправдательный приговор бывшему министру обороны республики Бачоа Халая. Каков политический смысл этого судебного процесса? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Московские власти обещают организовать палаточный лагерь с полевой кухней для мигрантов, задержанных в ходе полицейских рейдов по столичным рынкам. Такие рейды продолжаются и сегодня. Задержано 1200 иностранцев, в основном граждан Вьетнама. Ранее полицейские в ходе операции задержали еще около 1000 человек. Выяснилось, что большинство из них находится в России легально. Специальные операции на рынках Москвы прошли после того, как 27 июля на Матвеевском рынке был избит полицейский. Рынок обещают закрыть. Подозреваемые в нападении на полицейского задержаны и арестованы, отстранены от выполнения своих обязанностей несколько сотрудников полиции. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Московская полиция провела новый рейд, в ходе которого, как сообщается, задержали 1200 человек, находящихся в России нелегально. Операция проводилась на территории складского комплекса в Иртышском проезде. Там задержали граждан Вьетнама, а во время облавы в одном из промышленных цехов на Советской улице поймали граждан Египта, Марокко, Сирии, Киргизии, Азербайджана и Узбекистана. Сообщается, что лагерь для нелегальных мигрантов во втором Иртышском проезде организовала российская МЧС. Эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Инесса Сахно считает эти операции нарушающими права мигрантов, как легальных, так и нелегальных.
Не уверена, что эта акция ничем не закончится. Я думаю, что для людей, которые были задержаны, это закончится очень печально. Причем как для тех людей, которые нелегально пребывали на территории Российской Федерации, так и для тех людей, которые просто оказались в каком-либо месте, где проходила эта зачистка. Я считаю, что такие акции не вполне должны, в принципе, проходить, потому что зачастую при так называемых зачистках нарушаются права тех людей, которых проверяют. При этом выясняется, легально они пребывают на территории государства или нелегально уже потом, а права нарушаются непосредственно в этот момент. Если мы обратимся элементарно даже к хотя бы кодексу об административных правонарушениях и тому, как должны проходить вообще все эти задержания, да, то зачастую, естественно, нарушаются самые простые нормы, такие как предоставление даже протоколов об совершении административного правонарушения, да, и людей, если и задерживают, то и вдруг не находят оснований, по которым их можно привлечь к ответственности по каким-либо статьям, то им не выдают никаких документов, при этом их да, не имеют права задерживать в таком случае дольше 3 часов, а в случае, если задерживают дольше этого времени, то им обязаны предоставить спальные места, питанием обеспечить, ну и так далее. Можем предполагать, что эти нормы не выполняют.
Полицейские спецоперации прошли в Москве после избиения 27 июля на Матвеевском рынке полицейского Антона Кудряшова. По официальным данным, он собирался задержать подозреваемого в изнасиловании Магомеда Магомедова. Его родственники Халимат и Магомед Расуловы пытались отбить его у полицейского, которому разбили голову. Их арестовали и предъявили обвинение в покушении на жизнь работника полиции. В отношении двух коллег Кудряшова, наблюдавших за его избиением, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Уволены 6 сотрудников отдела полиции района Очаково-Матвеевское и его начальник Алексей Правкин. Его также обвиняют в халатности. Ранее СМИ писали о том, что конфликт с семьей Расуловых случился, возможно, из-за того, что они отказались платить дань полицейским. Расуловы приехали в Москву из Дагестана. Политолог Энвер Кисриев говорит, что многие его земляки годами платят правоохранителям деньги за право работать на московских рынках.
Все торговцы, все без исключения платят деньги. Кавказцы платят намного больше. Именно потому, что ими же созданная кавказофобия создает чудовищно сложные условия для кавказцев, и потому кавказцам за это надо платить больше денег. И в том, чтобы эта ситуация оставалась, именно с тем, чтобы кавказцы были вынуждены платить намного больше, чем обычные, так сказать, жители, гражданин России, для этого и постоянно вот создаются вот эти вот условия, постоянного чудовищного террора по отношению к ним. По 5000 людей за один день можно фактически превратить в животных, свиней, бросать их на землю, на пол, издеваться над ними, потом еще за выкуп отпускать. Зато потом ставка эта оказывается очень высокая. Что касается платы, повторяю вам тоже, это известно каждому простому человеку, который выживает. И арбузы в горах Дагестана ведь не растут, понимаете? Они их на свой страх и риск покупают у арбузных баронов в районе Астрахани, и на свой страх и риск везут сюда, поставят все свои деньги и деньги всех своих родственников, чтобы суметь заработать на этих арбузах, как посредники, и потом существовать своими семьями в зимнее время в горах. И вот сейчас вот для них произошло это чудовищная катастрофа, которая коснется не только их семью, не только их род. Это коснется всего их селения, сделает их крайне радикальными, молодежь. Буквально бросает их вот под эти вот, под БТР и прочую технику огромной армии, нагнанной в Дагестан солдатни.
О повальной коррумпированности российских полицейских говорят не только эксперты и рыночные торговцы. Этот печальный факт подтверждают и сами сотрудники правоохранительной системы, правда, уже вышедшие из нее. К примеру, майор Алексей Дымовский, несколько лет назад обратившийся с видеообращением к тогдашнему премьеру Владимиру Путину и рассказавший о фактах произвола в родной полиции Краснодарского края. Сейчас Дымовский, ушедший из полиции, занимается правозащитной деятельностью в центре «Белая лента», но полицейские будни помнят очень хорошо.
Раньше на территории города Новороссийска мое бытное существовало три рынка. На каждом из рынков находился участковый. Со всех этих рынков, насколько мне известно, собиралась дань. Дань это была в виде фруктов, денег, овощей, картошки. Кто-то строит дачу, у него работают таджики, узбеки. Где продукты им брать? На рынке. Случай был в Теопсе, когда за палатку человека участковый просил 50 тысяч. Это было в 2010-2011 году. Но сотрудники ФСБ предупредили этот случай и взялись по личному участкового. Не знаю, сколько ему дали. Но хозяину палатки участковый обещал, что если он не будет ему платить посезонно 50 тысяч, то он подкинет наркоту его сыну.
У вас есть вот какие-то предположения, когда начала работать вот эта вот коррупционная схема?
Вот я когда служил еще в Амурской области, такого там не было развито. Вот когда перевелся сюда, в Новороссийск, здесь это уже стояло на широкую ногу. Весь коньяк, все вино домашнее, которое... Это порошковое вино и коньяки, которые продаются в районе Абрау, Дюрсо, и по домам, по точкам, ну как самогон типа. На севере у нас продавали. Здесь только это уже более в таких стихийных масштабах, и все это курируется, контролируется.
В ситуацию на Матвеевском рынке в Москве внезапно вмешался президент Владимир Путин. Он назвал сращивание органов власти с торговлей и торговцами одной из главных, ключевых проблем и поручил Следственному комитету проверить московские рынки на предмет коррупционных связей между полицейскими и торговцами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Оценить полицейскую операцию по декриминализации рынков я попросил председателя Координационного совета Межрегионального профсоюза предпринимателей «Лига Свобода» Владлена Максимова. Профсоюз «Лига Свободы» защищает права и интересы мелких и средних предпринимателей, работающих в том числе в сфере оптовой, розничной и уличной торговли.
Разумеется, никакие цеха в 1200 человек не могут существовать без ведома властей. Владельцы такого рода предприятий, они платят кому-то, чтобы на это закрывали глаза. Тут очень странная последовательность событий. Вот произошел этот инцидент. После этого начались облавы на рынках, при том, что даже порой покупатели страдают. Непонятно, а при чем здесь рынки, собственно? Есть там реальная проблема, там агрессивное поведение этнических кланов. Это, в общем, ну ни для кого не секрет. Это могло произойти где угодно. Это могло произойти в метро. Давайте метро закроем тогда. Могло там произойти в университете. Логики вот связи всего этого с рынками я не вижу и не понимаю. Вот категорически. Что касается этих мероприятий по закрытию, они вдвойне странные, потому что в Москве, ну не только в Москве, но в Москве в частности, очень тяжелая ситуация с торговлей. Слушатели, может, будут смеяться, но ее крайне мало, исходя из европейских и американских стандартов, да и азиатских на самом деле. Просто в Азии другого качества эти помещения. Вот, то есть у нас там на 1000 жителей 700 метров торговых площадей, учитывая вообще все. Там автосалоны, все-все-все. А Европа там начинается от 2000. Поэтому у нас так все дорого, поэтому трехступенчатая система входов в торговые комплексы, когда надо заплатить там, там и еще там, какие-то бонусы. Просто совершенно дикость, да, там, любого европейского города. И в этой ситуации вот эти нестационарные объекты, киоски, павильоны, рынки, они как-то, так сказать, смягчают вот эту остроту. Но их погромы почему-то продолжаются, там, зачистки. Ну, тут есть проблема, значит, был пролоббирован, наверное, федеральный закон, который предписывает закрыть все нестационарные рынки в стране, ну, там, поэтапно. Но их же можно перестроить, там, переделать, сделать стационарными. Но вот сейчас как-то власть, она, так сказать, жаром напирает на слово «снос», «закрытие» с подтекстом, что, значит, ни во что перестраивать это мы не хотим.
Похоже на то, что такая обостренная реакция Министерства внутренних дел вызвана прежде всего тем, что они заступились за своих. Но вот, предположим, если бы этот офицер Кудряшов несчастный пострадал бы не от удара дагестанского торговца арбузами, а от удара русского такого братка, с которым он мог встретиться в любом совершенно помещении. Тоже было бы то же самое, такие же зачистки. Другое дело, что это наложилось на вот эти межэтнические проблемы.
Я тут читал сегодня с утра в новостях то, что по этому поводу сказал президент Путин. Значит, это, наверное, тот случай, когда я в общем и целом согласился вот с такой версией. Вот я просто смотрел это видео внимательно, удивительно вела себя милиция. То есть если там бьют офицера по голове или просто сопротивляются, ну, возникает вопрос, а что милиция всегда так себя ведет? Нет, она ведет себя так не всегда. И мы по телевизору видим, как они кладут всех, так сказать, лицом на асфальт, там, если, так сказать, приезжают куда-то. И это все ни для кого не секрет. Значит, была причина переминаться с ноги на ногу, как-то так бубнить, что давайте вы поспокойнее, успокойтесь. Я думаю, что вот эти люди, они платили кому-то, там была какая-то крыша. Ну, крыша, так сказать, не в старом смысле 90-х годов, а, ну, у них были некие отношения с каким-то более высокопоставленным милицейским начальством, поэтому они так развязно себя и вели. Милиция приехала, да, вот эти оперативники плюс сотрудники ППС местные, они об этом знали прекрасно, и поэтому они, так сказать, боялись применить и силу, и вообще более себя как-то достойно вести.
Владимир, скажите, пожалуйста, как понятие крыши изменилось с 90-х годов? Сейчас как эта крыша выглядит?
Ну как? Ну, раньше там какие-то люди, типа, так сказать, какие-то бандиты или полубандиты подъезжали, говорили, вот мы тут, значит, хозяева на территории, ты нам должен платить. Сейчас эта схема совершенно другая. То есть сейчас торговый объект, это решает вопрос, чем тут можно торговать, если, так сказать, нужно получать разрешение, он там это согласовывает. Ну, в данном случае рынок. Потому что вот цифра, которая фигурирует, там, 500 тысяч рублей там за право торговать там арбузами, она совершенно фантастическая. А это, конечно, дешевле все стоит гораздо. Либо ты договариваешься с милицией. И то, скорее всего, не сам, а если речь идет о каких-то кланах этнических, там договариваются смотрящие всякого рода. Вот я думаю, об этом как раз речь и идет. И, так сказать, в предположениях, вот тут вот я видел блог там муниципального депутата, он так вполне сознанием дела об этом рассказывает, что вот этот самый Расулов, он и был такого рода смотрящим, низовым.
А вообще вот эти этнические группировки в торговле, насколько они влиятельны? Вот эта сфера розничной торговли в Москве, палаточники, арбузники, вот это все как раз этнические группы контролируют или это зависит?
Я бы не стал сваливать любых выходцев с юга там в какие-то кланы. В Москве есть азербайджанцы, которые традиционно занимаются торговлей. Ну, они реально стоят, так сказать, сами, любят находиться на точке, даже если у них есть продавец. Но есть такие полукриминальные кланы. Ну, торговля арбузами, она тоже она и полностью этническая. У меня есть подозрение, что просто приехать, так сказать, и как-то решить вопрос, что же все утверждает сезон, да, вот эти арбузные развалы, если не брать рынок, почему-то эта торговля сплошь этническая. Ну, так это неспроста, потому что, ну, что, так сказать, привезти из Астрахани, там, так сказать, наладить поставку арбузов, там, взять несколько бахчевых развалов, можно, но почему-то этого никто больше не делает. Есть конкретно рынки, которые контролируются, так сказать, этническими группировками, в общем, это ни для кого не секрет. И, ну, этим во многом, ну, в том числе, объясняется то, что как какого-то разнообразия на наших рынках и ярмарках нет, там все одно и то же, с Покровского рынка, то, что берется с самой крупной базы в стране. И какие-то люди, которые приехали там продать свой товар. Им очень сложно это сделать. Если человек там вырастил машину огурцов, в Москве он ее, скорее всего, не продаст. И лучшее, что он может сделать, это сдать перекупщикам, ну или ему вообще скажут, что езжай отсюда.
Вот после закрытия Черкизона, помните, какая громкая была история, что-то кардинальным образом изменилось в системе торговли в Москве, или просто как-то проблема сама собой рассосалась, рынка этого уже как бы нет, зато появились другие, и по большому счету, где были, там и остановились.
Черкизон – это другая уже тема, мы с вами сейчас говорим про продовольственные рынки, про сельскохозяйственные, а Черкизон – это не просто вещевой рынок, а это такой общероссийский монстр, это целый, так сказать, город был там со своими парикмахерскими, службами быта, гостиницами там какими-то, так сказать, или ночлежками на территории. Это было несколько рынков на самом деле. Я там бывал, и там сейчас продавались уникальные продукты, там всякие китайские, вьетнамские, которых не было нигде больше. Эффективно, конечно, там спрос на это немножко падает. Есть, например, рынок такой международный, это тот же Черкизон, но такой более цивилизованный. Он за МКАДом находится. Там я вот заезжал посмотреть ради интереса. Там есть свободные места, пожалуйста, вставай. И, в общем, как-то вот эти люди, видимо, уже осели где-то. Но, учитывая, что у нас, в общем, небогатая страна, конечно, такие оптовые какие-то, ну, как даже я не назвал бы их рынками, ну, какие-то вот объекты, наверное, они должны быть. Но они и есть сейчас. Я один вам назвал, там есть садовод еще, так сказать, еще что-то есть. То есть это все как-то, так сказать, ушло потихоньку на МКАД, за МКАД. Да, и, наверное, можно согласиться, что вот, ну, там, Черкизона, вот такого вот в Москве быть не должно, потому что просто создавал транспортный коллапс, там, туда приезжал тысячи автобусов. Но вся, так сказать, погромная риторика, которая сопровождается закрытием РЭШ. Мы уже закрыли, мы еще закроем, мы уничтожим, мы снесем. Она совершенно деструктивно влияет на общий климат, потому что реально вот людям, которые там работают, им так по большому счету, ну не все же готовы за МКАД, да, ехать. Вот им куда-то перейти в какие-то торговые центры невозможно. То есть этих мест нет, а если они есть, они очень дорогие.
Рискните предположить, чем сейчас вся вот эта история закончится? Ну вот сейчас взболтали всю вот эту вот среду, облавы, закроем рынки, не закроем рынки, вьетнамцы, дагестанцы и так далее. Чем все это закончится? Это очередная кампания, потом все опять успокоится? Или можно доверять заявлениям милиционеров в погонах с большим количеством звезд о том, что эта работа по наведению порядка, декриминализация рынка будет проводиться регулярно и всегда?
Нет сил просто на такую работу, даже если бы мы, так сказать, взяли бы это за какое-то откровение реальное. Ну, в том режиме, в каком это сейчас проводится. Кто-то вызван из отпусков, там, без выходных. Значит, сейчас все силы брошены, учитывая, что у нас там выборы еще впереди. Ну, на это просто физически нет сил. Так. Нет, конечно, я в этом сомневаюсь, потому что об этом не раз писалось, и, в общем, все это выглядит вполне убедительно. Есть определенная связь, полиция или точнее, многих в полиции с этническими группировками. То есть я не думаю, что их кто-то сейчас будет вот как-то громить без проявления высшей политической воли. У нас власть говорит постоянно, так сказать, о том, что это не носит этнический характер, при том, что любому здравомыслящему человеку видно, что носит, что есть определенный цивилизационный конфликт, очевиден всем.
Говорил предприниматель и один из лидеров профсоюза «Лига свободы» Владлен Максимов.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача третья.
Калибр сообщил, ему известны лица, находящие нужным довести до сведения Советского Союза о ведущихся работах.
Юлиус спросил, действительно ли она была бы готова помочь Советскому Союзу.
Горожанка – это гражданка США, а физкультурница – да, это комсомолка.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 1 августа. Судебная хроника. Басманный суд Москвы сегодня до 6 октября продлил домашний арест координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Следствие обвиняет Удальцова в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. До 6 октября под арестом останется и еще один обвиняемый по болотному делу Илья Гущин. Так решил сегодня все тот же Басманный суд. Всего, напомню, к ответственности по болотному делу привлечены около 30 человек. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В Басманном суде Москвы, где сегодня рассматривался вопрос о мере пресечения Сергея Удальцова, собралось несколько десятков поддерживающих его активистов. В их числе были журналист Александр Рыклин и член Координационного совета оппозиции Евгения Третьякова. Сергея Удальцова, находящегося под домашним арестом с февраля, также привезли в суд. Следователи говорили о том, что срок домашнего ареста Удальцова истекает 6 августа. Но до этого времени адвокаты и подсудимые не успевают ознакомиться с делом, поэтому срок ареста необходимо продлить до 6 октября. Удальцов, по версии следствия, не должен находиться на свободе, поскольку он может скрыться, продолжить совершать противоправные действия, угрожать свидетелям и уничтожать доказательства. Сам Удальцов, выступая в суде, заявил, что считает это дело сфабрикованным, а доводы следствия – безосновательными.
Сергей Удальцов свободный, здоровый, веселый и счастливый, гораздо полезнее для общества, чем Сергей Удальцов под арестом, печальный, грустный, у которого в голове рождаются всякие нехорошие мысли. Упущена возможность, я хотел выдвигаться и баллотироваться на должность мэра. И уже сейчас из-за этого домашнего ареста, абсолютно, на мой взгляд, не мотивирован, потеряли все. Потерял Басманный суд. В моей программе был пункт о том, что все суды должны получить новые здания, просторные. И мы могли бы заседать в совершенно других условиях. Избиратели, которые могли бы за меня проголосовать, лишены такой возможности, что просто возмутительно. Безусловно, вследствие никаких доводов, которые бы говорили о том, что я могу скрыться, угрожать, пугать, препятствовать следствию, не представили.
Сергей Удальцов также призвал собравшуюся публику ходить и на основное болотное дело, которое сейчас рассматривается в Московском городском суде. По мнению Удальцова, все фигуранты этого дела, а их около 30, должны быть оправданы, и общественная поддержка может повлиять на исход этого дела. Защитники Сергея Удальцова убеждали суд в том, что оснований держать под стражей координатора Левого фронта нет. Просили отпустить его под залог или же хотя бы смягчить условия домашнего ареста, разрешить Удальцову прогулки, походы к врачу и возможность принять участие в голосовании на выборах московского мэра 8 сентября. Вот что поясняет адвокат Николай Полозов.
Постановление Пленума Верховного Суда установило, что должны быть действительные, реальные доказательства того, что человек может скрыться от следствия, того, что он может продолжать преступную деятельность, того, что он может оказать давление. Ничего этого не представлено, просто слова. Может, может, а может и не может, кто знает. Все-таки наши аргументы, они гораздо сильнее. Потому что Удальцов имеет право на медицинское обслуживание, прогулки. Лето сейчас на дворе, он бледный абсолютно. И, безусловно, выборы мэра Москвы скоро. У него должно быть реализовано право избирать.
Судья Артур Карпов, однако, счел убедительными доводы следователей и продлил меру пресечения Сергею Удальцову до 6 октября. Никаких изменений в условиях домашнего ареста, по мнению судьи, быть не должно. Дело Сергея Удальцова, еще одного активиста Левого фронта Леонида Развожаева, выделено в отдельное производство. Обоих обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организации беспорядков в других городах России. Следствие в их отношении уже закончено, сейчас защитники и обвиняемые знакомятся с делом, объем которого 80 томов. Судья Артур Карпов отчитал защитников Удальцова за то, что они недостаточно активно знакомятся с материалами дела, и напомнил о недопустимости затягивания процесса ознакомления. По словам судьи, адвокат Николай Полозов еще не начал знакомиться с делом. Сам Полозов уверяет, что эта информация не соответствует действительности.
Вступил я в дело Удальцова не так давно. Следствие не допускало меня до участия в деле 1,5 месяца. И, наконец, когда я получил уведомление, я смог приступить к осуществлению следственных действий. В настоящее время по делу знакомятся 4 адвоката. Плюс еще какой момент. Поскольку никаких аргументов следствия в обосновании своего ходатайства не представило, ну, помимо того, что там может скрыться, повлиять, надо же как-то вести процесс. Новый адвокат в деле, да, судье надо проявить себя, показать, что вот адвокаты плохие, следствие хорошее. Это такая своего рода игра на публику. Потому что следственные процессы идут нормально, следствие никаких претензий мне не предъявляло. В данном случае это вот такой пиар со стороны судьи, чтобы показать, что новый адвокат в деле не такой хороший, плохо знакомится, и вообще у Удальцова все плохо.
Вопрос о продлении ареста еще одному фигуранту этого дела, Леониду Развожаеву, который с октября находится в следственном изоляторе, будет решаться в Басманном суде в пятницу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 1 июля, вот главная тема второй половины этого часа. В Тбилиси вынесен оправдательный приговор бывшему министру обороны Бачо Ахалая. На Украине отмечают столетие со дня смерти поэтессы Леси Украинки. В Британии вышла интересная книга о шпионе Олеге Пеньковском. Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня в четверга, 1 августа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший контрактник американских специальных служб Эдвард Сноуден получил временное убежище в России на один год. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который оказывает юридические услуги гражданину США. Сноуден уже уехал в безопасное место. Другие подробности неизвестны. Марию Алехину, участницу панк-группы Pussy Riot, осужденную на два года по обвинению в хулиганстве, увезли из следственного изолятора в Перми, куда ее перевели, пока неизвестно. Басманный суд в Москве продлил срок домашнего ареста координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова до 6 октября 2013 года. В Тверской области суд города Осташков приговорил сельского учителя и художника, бывшего директора Дома культуры Илью Фарбера, к 7 годам 1 месяцу колонии строгого режима по обвинению во взятке и злоупотреблениях должностными полномочиями. Фарбер своей вины не признает. Бывший депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Геннадий Гудков зарегистрирован кандидатом в губернаторы Московской области от партии «Яблоко». В Москве на Бородинском мосту и на одном из заброшенных зданий вновь появились баннеры, агитирующие за кандидата в мэры столицы оппозиционного политика Алексея Навального. Тбилисский городской суд снял некоторые обвинения с одного из соратников президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего министра обороны страны Бачо Ахалая. Однако он остается под стражей. Причиной пожара в телецентре Останкино стало короткое замыкание, которое произошло из-за ветхости электропроводки. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 1 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 1 августа. Сегодня Тбилисский суд оправдал бывшего министра обороны Бачо Ахалая по двум предъявленным ему обвинениям. Ахалай, считающийся одним из ближайших соратников президента страны Михаила Саакашвили, остается в тюрьме до вынесения приговора по двум другим эпизодам вменяемых ему преступлений. В Тбилиси считают, что судебные решения по делам бывших чиновников могут значительно повлиять на исход президентских выборов, назначенных на октябрь. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Бывший министр обороны Бачо Ахалая, который в течение нескольких месяцев до прошлогодних парламентских выборов занимал пост министра внутренних дел, вообще не присутствовал на заседании суда при вынесении приговора в знак протеста против самого судебного процесса. Впрочем, вердикт судьи Георгия Дарахвалидзе оказался для него весьма благоприятным. Суд счел Бачо Ахалая невиновным по двум из четырех предъявленных ему обвинений. Прокуратура утверждала, что получив от спецслужб данные о нелицеприятных высказываниях военнослужащих одной из бригад Министерства обороны, министр Ахалая и начальник генерального штаба Георгий Каландадзе приказали привести шестерых контрактников в министерский кабинет, где нанесли им словесные и физические оскорбления. Министр обороны и начальник генштаба обвинялись в превышении служебных полномочий лицом, занимающим государственно-политическую должность. Им грозило до 9 лет лишения свободы. Однако суд полностью оправдал Бачо Ахалая и генерала Каландадзе в этом эпизоде. Кроме того, Бачо Ахалая признан невиновным и по второму обвинению в незаконном лишении свободы бизнесмена Звиада Абусаридзе. Лидеры президентской партии «Единое национальное движение» и соратники Бачо Ахалая встретили вердикт судьи бурной овацией. Многие из них говорили журналистам, что даже не ожидали полного оправдания бывшего министра обороны. Этот вердикт будет иметь огромное значение для становления независимого суда и офицерского корпуса Грузии, отметил депутат Давид Дарчиашвили.
Как вели себя офицеры, то есть как повел себя судья, и исходя из резонансности этого суда и важности политической военной важности фигуры, вокруг которой все это развивалось, да, это даже заставляет мне говорить, что поведение и решение можно показаться значимым фактором в развитии этих двух институтов.
Оправдание по двум эпизодам не означает, что Бачо Ахалая вскоре выйдет на свободу, ведь прокуратура обвиняет его еще и в гибели нескольких заключенных во время подавления бунта в тбилисской тюрьме в 2006 году, когда Ахалая занимал пост руководителя департамента исполнения наказаний. Кроме того, он обвиняется еще и в пытках военнослужащих спецназа МВД во время занятий на одной из военных баз. Давид Дарчиашвили подтвердил, что президент может помиловать Ахалая, если хотя бы по одному из этих эпизодов вердикт судьи будет обвинительным. Его коллега по парламенту от правящей коалиции «Грузинская мечта», председатель комитета по правам человека Екатерина Беселье настроена менее радужно. «Справедливость решений судьи Дарахвелидзе вызывает большие сомнения», заявила госпожа Беселье, сославшись на то, что этот судья специально был переведен в Тбилиси из-за его близости к команде президента Саакашвили, чьи заказы он часто выполнял в прежние времена. Это была цитата. Один из лидеров правящей коалиции, республиканец Леван Бердзанишвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что приговор доказывает демократичность нынешней власти и отсутствие какого-либо давления на суд.
Ну, в первую очередь, это означает, что суд в Грузии независим. По крайней мере, этот судья независим от прокуратуры. Такого не было последние, я не знаю, 20 лет, а до того еще была советская система, так что такого никогда не было, чтобы дело такого резонанса, и судья принимал независимое решение. Так что это некая победа демократии. Ничего не было точно в течение последних лет.
Многие оппоненты и противники Михаила Саакашвили уже выразили недовольство решением суда, обвинив правительство Иванишвили в том, что именно политика коабитации привела к таким результатам, и процесс восстановления справедливости оказался под угрозой. С таким заявлением выступили, например, экс-спикер парламента и кандидат в президенты Нино Бурджанадзе, а также диссидент советской эпохи, руководитель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Какабадзе. Но Леван Бердзанишвили, который в свое время сам был арестован за антисоветскую деятельность, отметил в беседе со мной, что категорически не согласен с подобными оценками.
То, что в этих эпизодах судья не нашел доказательства, ни о чем не говорит. Бачана Халмай еще может быть осужден, поэтому люди, которые дают вот такую оценку, они спешат. Что касается коабитации, это не сговор между преступником и властями, а это совершенно другой процесс.
Впрочем, если Бачуа Халая действительно выйдет на свободу до президентских выборов 27 октября, тем более если к тому времени суд оправдает или Михаил Саакашвили успеет помиловать еще и экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили, это не может не сказаться на рейтинге правящей коалиции ее кандидата Георгия Маргвелашвили. В таких условиях ему будет очень трудно противостоять главным соперникам, лидеру парламентской оппозиции Давиду Бакрадзе и экс-спикеру парламента Нино Бурджанадзе, которая, кстати, участвует в выборах под лозунгом «Конец коабитации» и «Нет сговору с преступной кликой Саакашвили». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мать Родина, памятник. И пасутся ослы и зебра.
Машина попала в аварию. Гипсовый Маркс разбился на дребезги.
Приезжают люди, которые были в Сибири. Им не смешно.
Поверх барьеров репортаж из Литовского парка советской эпохи.
Вот показана вся та пропаганда, которая нас окружала с рождения до смерти.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Интересная книга вышла в Британии. В этом году исполнилось 50 лет со времени расстрела по постановлению военной коллегии Верховного суда Советского Союза, обвиненного в шпионаже полковника ГРУ Олега Пеньковского. В России на Западе уже полвека выходят книги и снимаются фильмы об этом крупнейшем агенте британской и американской разведок за всю историю Холодной войны. Британский писатель Джереми Данн только что выпустил в свет монографию «Тайник» с подзаголовком «Подлинная история Олега Пеньковского и самая опасная операция Холодной войны». Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Название книги Джереми Данца отсылает читателя к радиатору центрального отопления в вестибюле дома номер 2 по Пушкинской улице в Москве, за которым находился тайник, где Олег Пеньковский оставлял микропленки с отснятыми секретными документами. Автор тайника приводит в своей книге, рассекреченную ЦРУ, схему расположения радиатора тайника в доме между магазинами «Мясо» и «Женская обувь». Именно туда наведывались работавшие в Москве под дипломатическим прикрытием сотрудники МИ-6 и ЦРУ. За время работы на западные спецслужбы полковник Пеньковский передал им 111 микропленок, на которых были отсняты 5500 сверхсекретных документов, всего около 8000 страниц. Джереми Данц пишет, что Пеньковский был в близких отношениях с главным маршалом артиллерии Сергеем Варенцовым, командовавшим ракетными войсками СССР, и пользовался его доверием, посещая вместе с ним базы баллистических ракет. Во время войны, ставший в 31 год полковником Пеньковский, был адъютантом Варенцова. Автор «Тайника» помещает в своей книге копию письма, переданного Пеньковским через американского студента Элдена Кокса в августе 1960 года в посольство США. Это важное свидетельство того, что полковника ГРУ никто не вербовал и что он действовал из идейных побуждений. Вот как начинается это письмо. К вам обращается ваш большой друг, ставший теперь уже и вашим солдатом-бойцом за идеалы истинного свободного мира и демократии. Однако американцы не поверили Пеньковскому, и его пригрели англичане. Конечно, Ми-6 постоянно делилась с ЦРУ, поставляемой Пеньковским информацией. По долгу службы Пеньковский часто посещал западные страны, и автор книги описывает его многочасовые допросы с сотрудниками британской и американской разведок. А Пеньковскому было что рассказать. Он подробно описывал структуру ГРУ, военные планы Генштаба, показывал на карте расположение шахт советских баллистических ракет. Неоценимую информацию Пеньковский передал американцам во время кубинского ракетного кризиса, убедив их в том, что Хрущев блефует и что советский ракетный арсенал не находится в боеготовности и по всем параметрам уступает американскому. Это позволило президенту Кеннеди предъявить СССР решительный ультиматум, заставивший Хрущева вывести ракеты с Кубы. Западные историки полагают, что именно Пеньковский помог тогда избежать ядерной войны. В своей книге Джереми Данс подробно анализирует мотивы, по которым Олег Пеньковский решил встать на сторону Запада в холодной войне. Однако он не считает, что Пеньковский действовал исключительно из идейных соображений.
Главным мотивом, побудившим его сотрудничать с Западом, на мой взгляд, было его недовольство своим карьерным ростом в ГРУ. Конечно, нельзя полностью отрицать, что в какой-то мере им двигали и идейные соображения. Ему хотелось помочь свободному миру и подорвать советскую систему. Но были и чисто эгоистические причины, почему он хотел помочь Западу. В целом, его поступок можно назвать местью. Первое, что он сказал сотрудникам Ми-6 и ЦРУ, когда впервые встретился с ними в апреле 61 года в лондонском отеле, что у него есть план в случае начала войны взорвать важнейшие цели в Москве. Здания Генштаба, ГРУ, КГБ, ЦК КПСС не с помощью бомбардировок или ракет, что не гарантирует точности попадания, а с помощью диверсий, закладки группы диверсантов ядерных бомб мощностью в 1-2 килотонны. Пеньковский даже объяснил, как их закладывать. Он обвинял своих боссов в том, что те не представили его к генеральскому званию.
Платили ли западные спецслужбы Пеньковскому?
Ми-6 и ЦРУ ему платили, но он не получал наличных в ходе своего сотрудничества с ними, поскольку большие деньги могли его скомпрометировать. Ему открыли на Западе банковский счет, куда ежемесячно деньги переводились. Ему разъяснили, что когда его сотрудничество завершится и он переберется на Запад, он сможет воспользоваться этим счетом. Пеньковский также получал от своих кураторов много подарков, которые он мог дарить своему руководству. Когда разразился кубинский ракетный кризис, ЦРУ санкционировало выплатить Пеньковскому за важнейшую секретную информацию $250 000. Но к тому моменту, когда деньги должны были перевести на его счет, он был арестован, и деньги так и не были выплачены.
Существует несколько версий причины провала Пеньковского. Как вы объясняете его арест?
Источники в КГБ утверждают, что они вышли на след Пеньковского в январе 62 года, но арестован он был лишь в октябре. Его арестовали в тот самый день, когда Кеннеди обратился к нации в связи с кубинским ракетным кризисом. На протяжении 10 месяцев, с начала января по конец октября 62 года, Пеньковскому давали возможность свободно передавать Ми-6 и ЦРУ сверхсекретные материалы. Это был период серьезной международной напряженности. На это время пришлись берлинские и кубинские кризисы. Во всей этой версии КГБ много нестыковок, которые я рассматриваю в своей книге. Моя версия его ареста состоит в том, что Пеньковский не был разоблачен случайно в результате рутинной слежки за сотрудницей британского посольства, которая, как выяснилось, была работавшей под дипломатическим прикрытием агентом Ми-6. Думаю, что у КГБ был собственный агент в ЦРУ или Ми-6. Хорошо известно, что во время холодной войны КГБ успешно внедрял своих агентов в западные спецслужбы, французские, британские. американские. Этот агент знал, что в Москве проводится важная операция, оттуда поступает секретная информация. Но он не знал, от кого она поступает, не знал имени Пеньковского, но знал о существовании крупного агента в советской разведке и о сверхважности его информации. У него наверняка было достаточно информации, чтобы высказать несколько догадок по поводу возможного агента. Но проблема для КГБ заключалась в том, что если бы он сразу же арестовал Пеньковского, то подставил бы под удар собственного агента. МИ-6 и ЦРУ тут же поняли бы, кто выдал Пеньковского. По-видимому, этот крот был слишком ценным агентом для русских, и они решили пока Пеньковского не трогать. Иначе трудно свести концы с концами, понять, почему засвеченному Пеньковскому разрешали продолжать работать на МИ-6 все эти 10 месяцев. Но когда разразился кубинский ракетный кризис, и руководство СССР сообразило, какая сверхсекретная информация поступает на Запад, оно решило, что ситуация выходит из-под контроля, и санкционировало арест Пеньковского.
Говорил автор книги «Тайник» Джереми Данс. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 100 лет назад, в возрасте 42 лет, от туберкулеза скончалась украинская писательница и поэтесса Леся Украинка. В советское время Украинка, ее настоящее имя Лариса Косач-Квитка, входила в официальный пантеон классиков многонациональной литературы, не только из-за несомненного таланта, но и потому, что придерживалась левых политических убеждений. В независимой Украине Леся Украинка также остается классиком из-за борьбы за развитие украинской культуры и украинского языка, за абстрактные требования национальной свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В Киеве открылась уникальная выставка, посвященная 100-летию памяти Леси Украинки. На ней представлены прижизненные издания ее произведений. Несмотря на всю грандиозность фигуры украинской поэтессы и драматурга, из-за отсутствия у государства необходимых средств до сих пор не издано полное собрание ее сочинений. Леся Украинка родилась на Волыни. Писать и печататься начала в 12 лет. Она блестяще владела русским языком. С детства знала греческий и латынь, переводила мировую классику с немецкого, французского, итальянского и английского. Но родным языком был и оставался украинский. Вся ее деятельность и творчество, как отмечают критики, были направлены на то, чтобы сбросить с человека оковы, мешающие его свободному развитию. Со времени учебы в Киевском и Петербургском университетах Украинка участвовала в революционном движении. Царская цензура запретила издавать стихи Леси Украинки в России. Утверждается, что памятные места, связанные с именем поэтессы, обладают особой притягательной силой. Больше всего таких магических точек в Киеве. На небольшом отрезке улицы Саксаганского, буквально в квартале друг от друга, стоят два дома, в которых в разное время жила украинка. В одном из них сейчас размещается музей. Последние годы жизни Ларисы Косач прошли в путешествиях и на лечении. Вместе с мужем Клементием Квиткой она работала над собранием фольклора, обрабатывала собственные драмы. Скончалась поэтесса, у которой еще в детстве диагностировали туберкулез костей, в грузинском городе Сурами, а похоронили ее на Байковом кладбище в Киеве. Основная тема произведений Леси Украинки – образ идеальной земли, земного рая, который называется Украина. Феномен ее таланта заключается в том, что она одновременно плодотворно работала в разных литературных жанрах – поэзии, эпосе, драме, прозе и публицистике. Едва ли не в каждом областном центре современной Украины есть улица или площадь, названные в ее честь. Портрет поэтессы изображен на 200-гривневой банкноте. Ей установлены памятники не только на Украине, но и в России, Белоруссии, Грузии и Канаде.
Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Леся Украинка известна прежде всего своими сборниками стихов «На крыльях песен», «Думы и мечты», поэмами «Старая сказка» и «Одно слово», драмами «Лесная песня» и «Кассандра», переводами на украинский с различных языков. Несколько лет назад киевская писательница Оксана Забушко выпустила билетаризированную биографию украинки под названием «Богоматерь Украины. Украинка в конфликте мифологии». О мифах вокруг имени Леси Украинки, о восприятии ее имени в советскую эпоху и в новой независимой Украине я беседую с заведующим Киевским музеем Леси Украинки Ириной Щукиной.
Я думаю, что Леся Украинка, она была одна. Другое дело, как мы ее воспринимаем, как мы интерпретируем ее взгляды, ее идеи, ее творчество. В советское время больше делалось акцентов на лирику Леси Украинки, такого направления революционного, свободолюбивого, там, где чувствовалась энергия борьбы, сопротивления, энергия противостояние негативу, противостояние злу, рабству. Сейчас мы просто видим, что у Леси Украинки это было в определенной мере связано, конечно, и с революционными событиями, но наполнение глубокой сущности было национального характера, потому что она воспринимала тогдашнюю территорию Украины, которая называлась Малороссией, она чувствовала, что это не свободная страна. И часть вот этого духа сопротивления, жажды перемен, свободы, она адресовала как раз своему народу и своей стране, а вовсе не борьбе капитала и рабочего класса.
Вот я прочитал одну из биографий Леси Украинки советского времени, такого советского канона. Там она прямо вот подруга Владимира Ленина. Примерно такая же среда, и как-то идеологически это все подточено под то, что вот и в Симбирске, и в Москве, и в Петербурге, и в Киеве, и на Украине тоже были представители такой русской или российской тогдашней, малороссийской, как угодно называйте, интеллигенции, которые шли в одной колонии. Вот это все неправильно, да?
Я не могу сказать, что это на 100% неправильно. Идея социал-демократов, она не была чужой для украинской молодежи. Тогда это движение охватило, собственно говоря, всю Европу. И они видели в этом поступательное движение, прогрессивное вперед. Но потом, когда они ближе столкнулись со всем этим, особенно после революции 1905 года, они серьезно начали проводить ревизию своих взглядов, отношения к этому учению. Леся Украинка стала изучать историю революции мирового уровня, в первую очередь события французской революции, и сделала выводы из этого очень и очень неутешительные. Она писала о том, что завоевание революции держится тем дольше, чем больше пролито крови. Она писала о том, что во время революции, как правило, уничтожаются все культурные ценности. Леся Украинка, конечно, не могла принять ни то, ни другое. Потом в советский период никто не акцентировал внимание на том, что Леся Украинка аристократка по своему происхождению. У нее и по линии отца, и по линии матери дворянские корни. Отцовская линия – это вообще герцоги. Никто в советское время не акцентировал внимание, что фактически все близкие Леси Украинки, члены ее семьи, были репрессированы в сталинское время. Лесина самая младшая сестра Изидора, она вообще в унеглаге проводила несколько лет своей жизни. Точно так же был репрессирован и муж Леси Украинки Климент Квитко, и муж ее сестры Ольги Михаил Кривенюк. Мама Леси Украинки, известная писательница и общественный деятель Олена Пчилка, ее псевдоним, а настоящее имя она Ольга Петровна Косач, тоже считалось, что она входит в организацию «Союз освобождения Украины». И даже приходили к ней, собираясь ее арестовывать. Но в тот момент, это был уже 1930 год, она была тяжело больным человеком, прикованным к постели. И только это остановило людей, которые пришли забрать ее в тюрьму. Ближайшая окружение Леси Украинки и ее друзья, единомышленники также прошли через полосу репрессий. И, например, в воспоминаниях о Лесе Украинке писала буквально сразу после смерти Леси Украинки ее подруга Людмила Старицкая-Черняховская, о ней статью. Она была опубликована, но не указывалось даже имя автора. И вообще в полном собрании сочинений Леси Украинки 70-х годов мы очень многих имен не встречаем, те, которые в свое время были названы буржуазными националистами. Точно такую же характеристику можно прочитать и о Лесиной маме, и о ее дяде Михаиле Драгоманове.
Украинка умерла в 13-м году, не дожила 4 года до переворота Октябрьского. Вы задумались когда-нибудь, с кем бы она была в этой вот кровавой бане украинской конца второго десятилетия 20 века?
Мне кажется, что она бы была в числе репрессированных.
А кого бы она поддержала? Она поддержала бы саму революцию, она поддержала бы, потом, не знаю, Петлюру или Украинскую Народную Республику, с Грушевского бы она была, или уехала бы в эмиграцию сразу?
Не знаю. Ну, почему-то ее вот родственники же не уехали в эмиграцию. Как-то люди старались жить и служить своему народу. И, например, Лесина мама, оставаясь здесь, на территории Украины, продолжала воспитывать молодежь в духе преданности своей земле, своему народу. Леся Украин, мы все привыкли и даже не задумываемся над звучанием ее псевдонима. Когда Леся его брала себе, не существовало официально такого народа, как украинцы. Их называли малороссами. И Леся Украинка как раз для того, чтобы определенным образом подчеркнуть, какому народу она принадлежит, идее, какой она хочет служить, был выбран этот псевдоним. Она утверждала, что есть такая нация, и назвалась Лесей Украинкой именно.
Какого рода, какого характера было ее украинство? Это было политическое определение? Вот в тогдашней дискуссии вековой давности о принадлежности Малороссии, Украины, там, с позицией франко, с позицией радикальных националистов, в каком лагере она тогда была?
Она более, я думаю, была воспитана во взглядах своего дяди Михаила Драгоманова, которого называла своим духовным отцом и который был космополитом. И Леся Украинка знала 12 языков, делала море переводов. В связи с тем, что она по жизни должна была лечиться, она ездила много по миру. И она хотела, чтобы это не было на уровне противостояния, просто чтобы свой народ имел возможность говорить на своем языке, печатать на своем языке, чтобы в театре тоже звучала и родная песня. И это не было под запретом, чтобы это было свободное развитие своей культуры и возможность самим создавать свою историю.
Ну, а политически она была за независимость Украины?
Она все время говорит о том, что она бы хотела видеть свободной Украину. Вот такого понятия независимость я вот не припоминаю у нее. Но это, в принципе, по ее мыслям и настроениям это читается.
Как вы думаете, она хороший писатель? Она великий украинский писатель? Она писатель классик? Она писатель средней руки, пусть не обидится на меня поклонник ее? И она возведена просто в такой ранг в силу обстоятельств, которых она была трагической судьбы, она умерла молодой, и женщина действительно энциклопедически образованная. Вот с точки зрения литературы, это какого уровня все?
Я не берусь судить от своего собственного имени, но ряд очень серьезных людей, которые занимаются изучением литературы, говорят о том, что это гений. И я слышала не один раз, как люди говорят, что это знаковая личность в истории Украины.
Я уверен, что вам знакома книжка Оксаны Забушко «Нотр-Дам д'Юкрейн». Забушко называет Лесю Украинку украинской богоматерью. Как вам такое определение?
Не знаю, мне оно не по душе. Просто я уже энное количество лет работаю с материалами, которые связаны с Лесей Украинкой. Вы знаете, мне кажется, что она сама бы категорически была против такого определения, потому что была человеком очень скромным. Она старалась помочь другим людям и послужить, по ее мнению, очень важным делам, не жалея себя. Для нее дело и жизнь, здоровье, интересы других людей порою были на первом месте. Например, у нее крестьяне в том селе, где они жили, в Колодежном, болели тифом. И она сама, подвергая себя колоссальной опасности, она сама ходила, делала им уколы. Точно та же история, связанная с именем социал-демократа российского Сергея Мржинского, когда она в последние месяцы его жизни, подвергая себя опасности заразиться туберкулезом, к которому она уже и так склонна была, она поехала и последние месяцы была рядом с ним, потому что ощущала это как долг свой.
Ирина Анатольевна, и в конце беседы мне очень хотелось бы, чтобы на украинском языке в нашем эфире прозвучало несколько строк из Леси Украинки. Я бы страшно вам благодарен, если вы прочитали что-то из своего любимого.
Ну, я вам прочитаю маленький фрагментик. Он почему нам особенно дорог, это стихотворение написано в тот период, когда Леся Украинка жила в этом доме, в котором сейчас находится музей. И касается это стихотворение ее творческого состояния, периода, когда приходит вдохновение. Я прочитаю только начало фрагментик. «Як я люблю оці години праці, коли усе довкола затиха під владою чаруючої ночі. І тільки я одна неподоланна, врочистою отправу починаю перед своїм незримим овтарем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко, была киевский литературовед Ирина Щукина. 100 лет назад скончалась украинская писательница и поэтесса Леся Украинка. Так обстояли дела в четверг, 1 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!